Сегодня в серии передач «Библейские мужи» нам представлен язычник, который по милости Божией получил веру в живого Бога. Мы будем говорить о сирийском военноначальнике Неймане. Читаю 4 книга Царств, 5 глава. Первого стиха. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, и он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейман: «Пойди, сходи, я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел, взял с собою 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». И когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Ну для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих, на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аваны, Фарфар, реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, ну если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз. По слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию, он и все сопровождающие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что Не будет впредь раб твой приносить всесожжение жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот о чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем. И сказал ему: иди с миром. Библия ставит перед нашим взором человека из язычников с его счастьем и с его несчастьем, чтобы показать нам, что самый лучший, самый обеспеченный, всем необходимым, самый славный человек в этом мире бывает крайне несчастлив, пока не придет к Богу. Наиман, начальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин. Был велик даже пред царем, и царь дал ему самое высокое место и самое высокое звание в своем царстве. Наиман велик был во всех деяниях и во всех своих способностях. И Господь давал через него победу сириянам. Вот посмотрите, что через него вся страна пользовалась благословениями, получая это все. Вот он должен был быть радостным, счастливым. Но, увы, в нем было нечто, что делало его крайне несчастным и отталкивающим для других. Во всем описании о нем было выразительное, краткое слово «но». И это «но» было ложкой дегтя в бочке с медом. Оказывается, он был прокаженный. Как часто приходится слышать прекрасные вещи о людях, то ли о женщине, о юноше, о девице, которые привлекают и являются в прекрасном свете перед нами. И после этого вдруг открывается и следует «но». Открывается проказа греха, скрываемая долгое время, и убивает все прекрасное и привлекательное. Так было с первым человеком, так бывает и с каждым из людей. Хорошим и весьма хорошим, прекрасным вышел Адам из-под творческой руки Божьей. А Господь имел с ним тесное общение и имел великое, милостивое намерение о нем. И вот пришло роковое «но». И проказа греха смыла все, все его превосходство. Это «но», оказалось, это была проказа Неймана, которая съедала этого человека день и ночь. Она не оставляла его и не кончалась. Куда бы он ни повернулся, был ли он дома в окружении семьи, был ли в одиночестве, или в толпе народа, или стоял перед своими войсками, проказа не покидала его. И когда он отдавал приказания своей армии, и сотни, и тысячи шли по его слову, проказа не оставляла и не отступала. И как бы он ни желал этого, она оставалась при нем. Возможно, что она была в начальной стадии, как он в Слове Божьем отмечено, что он положит руку на то место. И, возможно, еще можно было скрыть ее под одеянием. И поэтому внешне его украшала мантия военачальника, и наверняка грудь его украшали ордена. Но под всем этим была злая проказа. И она обезобразила этого человека. И когда на пирах царь собирал вокруг своего стола всех вельмож своих, тогда Нейман должен был сидеть возле него. И проказа шептала ему змеиным голосом: «Держись, расстояние от царя и от других соседей, не приближайся никому, ты нечист». Сознавать это было больно и очень больно. Мрачные мысли, что никакого лучика надежды, что это все пройдет. Он знал, как развивается и во что превращает человека эта болезнь, и как прогрессирует эта болезнь. Потому что ни одна болезнь не превращает человеческое существо на столь долгое время, долгие годы в страшную развалину, как проказа. Знаете, эта болезнь имела разные степени, разные виды. Один из видов – это туберкулезная, сопровождающая болями в суставах. А потом на теле, особенно на спине, появляются симметричные цветные пятна неправильной формы. Потом на них образуются бугорки, сперва розовые, потом переходят в коричневые. Кожа утолщается, число бугорков увеличивается. В складках щек, носа, губ, глаз. Лицо меняется, и теряется человеческий облик. И становится он похожим на льва, так выражались древние. На бугорках появляются язвы, и выделяется омерзительный по запаху гной. Брови выпадают, глаза становятся широко раскрытыми, дыхание становится хриплым из-за язв на голосовых связках, а потом язвы на руках, на ногах, и больной превращается в сплошную разрастающую язву. В среднем такая болезнь длилась 10 лет и заканчивалась умственным расстройством. Больной внушает крайнее отвращение и к себе, и к людям, и потом приходит смерть. А другой же вид проказа – это анестетическое. Ко всему вот вышесказанному, болезнь поражает центральную нервную систему. Больной перестает чувствовать ожоги, эти пятна превращаются в волдыри, мускулы пропадают, сухожилия сокращаются, руки превращаются в птичьи лапы, ногти тоже деформируются. Вот таково сочетание двух видов болезни. Но еще есть третий вид проказы. Это тело покрывается белой сыпью, как говорили прокаженные, белый как снег. Да и вообще в то время в Иудее любую кожную болезнь люди называли проказой. Последствия болезни проказы были очень трагичны. И Нейман, конечно же, об этом знал. Я бы хотел, чтобы мы вспомнили, как это было в дни Христа, когда он проходил те места, откуда была эта девочка взята в плен. Места, которые мы называем Самарой. Послушаем, что говорит евангелист Лука в 17 главе со стиха 11. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Интересно, каким же образом они услышали о Христе, находясь постоянно на отшибе от живущих поселений? Может, какой-нибудь бродячий прокаженный проходил мимо и рассказал об удивительных исцелениях, совершаемых Христом. Но одно точно, они знали, что Иисус будет проходить мимо. И с волнением жаждали увидеть Его. Сели у дороги насколько близко, настолько, сколько было разрешено выдерживать расстояние. И, возможно, ждали всю ночь. Какое жалкое зрелище! 10 хромающих, грязных, разлагающихся, медленно умирающих мужчин, поддерживающих друг друга в ожидании момента, когда он будет проходить мимо. И вот идет он с апостолами. Возможно, они махали обрубками рук, а может, показывали на свои утерянные конечности, может, размахивали обрывками своей рваной грязной одежды. Но когда Иисус приблизился на расстоянии слышимости, они громко кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Они не просили денег. Они даже не просили рая после смерти. Они взывали о милости. Одним видом они могли говорить: «Иисус, разве ты можешь смотреть на нас, жалких, и не иметь сожаления? Разве ты можешь не ответить на нашу просьбу?» И я уверен, что Иисус не поморщился брезгливо и не отвернулся от них. Он смотрел им прямо в лицо и с великим состраданием сказал: «Пойдите, покажитесь священникам». Но мне кажется, что на пути после слова Христа они ощутили в себе поток жизни, здоровья и силы. Один, по-видимому, пошевелил рукой, которая не двигалась раньше. Другой тоже ощутил, как жизнь запульсировала в нем, и он начал прыгать. Они стали смотреть на свои руки, на лица друг на друга. Их потресканная пепельная кожа начала меняться, стала появляться здоровая кожа, и они начали исцеляться. К этому времени уже Иисус и апостолы были далеко, но вдруг услышали топот ног позади себя. Кто-то, наверное, сказал: «Это тот один из 10». И он бежал и кричал: «Слава тебе и хвала тебе!» Умилительный момент. Мы в прошлом все грешные, пораженные проказой греха. Мы помним, это тот момент, когда Иисус проявил милость к нам. Вот какими чистыми и живыми мы чувствовали себя. Мы пережили на себе Его очищающую силу и почувствовали прилив новой жизни. И сколько же благодарных сердец теперь следует за Ним с пылкостью и с благодарением, величают и прославляют Бога. А теперь проследим, как рождается вера, или как рождалась вера от слышания у Неймана. Как только Нейман услышал радостную весть, и сразу пошел и передал это господину своему царю. Говорят, так и так, говорит девочка, которая из земли израильской. Обратите внимание, он не стал упорствовать неверием слышанному и не допустил сомнений развиваться в мыслях. А у сомневающего ведь могли возникнуть такие мысли. А что знает эта маленькая девочка? Она полна суеверия, и нельзя полагаться на такие речи. И то, что она говорит, противоречит науке, всякому опыту, здравому смыслу. Ведь до сих пор не существовало никакого спасения от проказы. Верить чему-либо подобному, и при том такой маленькой девочке, не подобает мужу твоего звания. Ты можешь этим осрамиться. Так шептал, возможно, дьявол. Но нет, нет, ни одной минуты не думал так Нейман. Напротив, он думал, спасение, которое мне предлагает это дитя, есть спасение Божие. А у Бога нет ничего невозможного, и для меня не может быть большего счастья, как освободиться от моей проказы. И он делает решительный шаг и торопится предстать перед царем, чтобы просить об отпуске для своего путешествия в Израиль. А царь говорит Нейману, пойди, сходи, я пошлю письмо царю израильскому. Как видите, царь-повелитель на его стороне. И в этом деле он доброжелателен к нему. И от сердца хочет выздоровления своему военачальнику. Но царь надеется посредством своего влияния способствовать его исцелению. Он требовал в письме непременного исцеления. Бедный царь был такого мнения, что путем дипломатии он может освободить своего Неймана от злого недуга. И теперь с царским письмом в кармане приходит Нейман в свой дом. Берет с собою 10 талантов серебра, 6000 сиклей золота, 10 перемен одежды. Наверное, он думал, что такое великое дело над ним обойдется очень дорого. Но у него нет недостатка в деньгах, и он готов щедро заплатить. И вот Нейман выезжает с сотнями тысяч денег, нагружены повозки с царскими рекомендательным письмом, и все это здесь сложено, наверное, у сердца, и едет в Израиль. Вот что делает вера. Нам, конечно, это очень интересно. Ведь действительно тогда не было никакого средства для излечения. И врачи всего мира бессильны были. И никакой надежды. И вдруг блеснул этот луч надежды для Неймана через свидетельство вот этой маленькой девочки. Это произошло ведь неожиданно. Вон Неймана вместе с добычей захватили в плен маленькую девочку и привели ее, как рабыню, к жене Неймана. Оторвали дитя от родителей, от родственников, от своего народа, и она должна была служить во враждебной стране, среди язычников, не знающих Бога. Да, это были темные дни для ребенка, но все же это был путь Божий. По воле Божией эта маленькая девочка должна была стать носительницей света для почтенного, но несчастного Неймана. Впоследствии будет ясно, что она окажется самой богатой добычей, какую захватили воины, потому что она принесла в дом истинное счастье. Она была милой такой верующей детской душой. Ее вера не была такой холодной, умственной, как лед. Как только она узнала, что господин в несчастном состоянии, эта малютка проявляет сострадание и участие к нему, и хочет видеть его здоровым, и желает освободить его от скорби и болезни. Вот это истина верующая. Она проявляет любовь к врагу своего народа. Вот такие дети Божии украшают учение Христа, которые делают все во славу Бога. Ну а теперь снова идем с Нейманов. Он уже теперь предстает пред израильским царем. Он показывает это письмо, которое написал царь сирийский. Распечатывает это послание, читает. Это, оказывается, короткое, решительное письмо, но как ультиматум, требование невыполнимо даже для царя иудейского. Поэтому письмо действует как громовой удар. И царь израильский в отчаянии раздирает одежду свою и заявляет: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял проказу? Знаете, он ищет предлога враждовать против меня». Все это случилось, потому что Нейман обратился не по тому адресу. Девочка-то советовала обратиться к пророку в Израиле. Вот в этом-то и есть ошибочное направление, которому поддался Нейман. И Господь должен исправить его. Если он должен быть исцелен, Нейман должен впоследствии узнать, что никакая власть мира не может здесь помочь. А также и никакое серебро или золото. Но что Бог, если он исцеляет, очищает, то делает это даром, без серебра. И дальше читаем. «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: ну для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что я». Ну, теперь получил уже Нейман указание прямо на пророка Елисея. Ну и Нейман, конечно, со своими конями, колесницами достиг дома Елисея. Он, наконец, прибыл по верному адресу. И вот мы читаем. «И послал к нему Елисей слуг сказать: пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Вот теперь мы усматриваем здесь. Вот это чистый, это Елисей, который там в доме. Вот этот чистый внутри дома не имеет никакого общения с нечистым вне его. Потому что тот прокаженный. Между обоими стена, вот эта проказа. И она должна быть сначала устранена, тогда они могут сблизиться. Прокаженный должен пережить все это, кто бы он ни был. Но как это трудно для таких великих мужей, для тех, которые так высоко ценятся в этом мире и на которых смотрят с почтением. Вот как, например, Неймай. Да. Да, надо сделаться грешником в своих собственных глазах, если мы хотим прийти ко Христу. Я думаю, что вы улавливаете сразу переносные смыслы. Мы должны узнать, что доколе наша вина и нечистота тяготеют над нами, мы отдалены от Него. Должно совершиться омытие в Иордане, в переносном слове, в Его крови, основательное омовение в источнике очищения от всякой нечистоты и греха. Это пока мы не сделаемся белее снега, как новорожденные дети, это неизбежный совет для всех. А теперь следим, как меняется Нейман. Какое действие он проявляет. У Неймана после этой вести, ну, лоб его, наверное, морщится начал, он смотрит мрачно, и так написано: разгневался Нейман и пошел и сказал: вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место, снимет проказу. Вот эти, стоящий так близко к цели, он уже отворачивается и делает это с гневом и сомнением. И ведь это же у самого источника. Унижение, умоление, которое, по его мнению, выражено ему здесь, для него, для великого мужа, это слишком, слишком нетерпимо. Нейман не может и не хочет нести их. Лучше остаться прокаженным, нежели очиститься таким образом. Ведь пророк даже не показывается. Он является выше царя, что ли? Он посылает только слугу своего и через него дает ему указания, которые ничто иное, как великое уничижение. Я должен омыться в Иордане, и это 7 раз, думает Нейман. Это же требование, которое можно предъявить только невежественному человеку. Ну, конечно же, Нейман знал Иордан. Он знал, и особенно знал его среди лета, когда Иордан полон, непривлекателен, и когда он до самого дна темный и мутный. Если дело идет только об омовении в реке, то почему же не в его сирийских реках, тихо и прозрачно текущих по равнине? Иордан с ними не может выдержать никакого сравнения. Бедный Нейман составил свою собственную идею относительно того, как он может быть очищен и как он может исцелен. И если он не может быть исцелен в согласии со своей идеей, то ничего другого он не желает знать. И нам, конечно, известно, что существует еще огромное число людей, которые, подобно ему, имеет свое собственное представление о том, как они могут достигнуть прощения, очищения своих грехов и мира с Богом, и полной уверенности в принятии их Господом. Они хотят иметь такое-то и такое чувство, ожидают таких-то видений, явлений, и желают, чтобы Господь вот так-то и так обошелся с ними. И прежде чем они поверят ему, его слову, и просто усвоит им принадлежащее спасение. Я мыслил, я думал. Вот это их способ, по которому Бог должен поступать. О, берегитесь же каждый, кто хочет быть спасенным, изменить путь Божий по-своему. Но обратите внимание, совсем не так это было среди подчиненных Неймана. А ведь они-то были язычниками. У Неймана были верные слуги, которые искали его блага. И к величайшему счастью, на поприще веры часто слуги бывают мудрее своих господ, потому что они простодушнее и скорее могут быть как дети, и воспринимают, и верят, нисколько не философствуют. Они научились быть по-детски послушными, вот и не спрашивая, почему. Вот послушайте, как разумно. И как в любви уговаривают они Неймана, что ему надо поступить точно так, как ему говорит пророк. «Отец мой, — говорят слуги, — если бы что-либо важное сказал тебе пророк, то ты не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «Омойся и будешь чист». О, как они хорошо знали, что великий муж тотчас бы решился идти навстречу затруднительным задачам, если бы таковые были представлены для его исцеления». Он не знал бы там себе никаких границ, поэтому они как бы говорят, ну неужели ты теперь откажешься быть спасенным? По таким простым путем, на котором может быть спасен каждый. Поступи же так. Ну вступи на простой путь, омойся и будешь чист. И здесь далее мы видим то, чего не могло достичь ясное слово пророка Елисея. И чего не мог прибавить собственный рассудок Неймана, то возмогло любезное убеждение его слух. Нейман сходит с колесницы в Иордан и совершенно точно послушный полученному от пророка слову погружается и погружается 7 раз. И когда он 7-й раз поднимается из воды, то делается совершенно другим. Следует величайшее изумление. Тело Неймана восстановлено, обновлено, вполне чисто, как тело новорожденного дитяти, которое никогда и не касалось проказа. Какое чудо! И это чудо нельзя отрицать, когда исцеленный испытал его на себе самом. Ведь это же должно быть для Неймана днем, который должен остаться для него вечно незабываемым или как незабвенным. Но как чудно еще и то, что такое омовение, такое очищение, такое обновление может испытать еще сегодня каждый, кто по-детски верит и приближается со своей греховно больной душой ко Христу, к открытому источнику против греха и нечистоты. Он очищает от всякого греха, и всякая проказа навеки исчезнет, потому что сила в крови. Ты сделаешься снега белее. Ты станешь новой тварью. Ты станешь очищенным, прощенным, усыновленным, освященным и оправданным. Да, Нейман теперь взял правильное направление. И хотя он уже отъехал на большое расстояние от пророка, очищенный, исцеленный, обновленный Нейман возвращается со своими спутниками. Он возвращается теперь, как тот самарянин, который очистился в числе 10 прокаженных. Сердце Неймана теперь понуждает его счастливую душу высказать свою благодарность. Вот там, откуда все пришло для него. И мы читаем: «И пришел, и стал пред ним», то есть пред человеком Божьим, «и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Это 15 стих. Вот в полном сознании своей чистоты и обновления Нейман не остается более вне, вдалеке, как прежде, но лицом к лицу стоит перед пророком, чтобы излить все свое благодарное сердце. И как мы слышим, сердце теперь полно Богом Израилевым. Не внешняя перемена, хотя она столь великая и славная, выступает более всего наружу, но внутреннее обновление сердца, новое биение пульса, достигнутый от Бога Израиля жизни, найденный им через чудо, совершается над ним. Из недавнего еще язычника, идолопоклонника, Нейман сделался верующим поклонником Бога истинного. Еще короткое время тому назад Нейман видел на земле много богов и одного в Израиле. Как он высказал об этом своим слугам, теперь он вычеркивает их всех, потому что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. И его обет перед пророком гласит: не будет впредь раб твой приносить всесожжение жертвы другим богам, кроме Господа Бога. Время наше на исходе. И, конечно же, можно было целую тему сказать о том, как он намеревался служить Богу, какие он предвидел, может быть, трудные минуты для исполнения воли Божьей, и как он просил совета у Елисея. Но это, возможно, в другой раз. Мы только одно можем сейчас отметить, что Елисей сказал ему: иди с миром. Так и отпущен был Нейман. Так будут отпущены все, с кого греховная проказа снимается и кто воистину примирен с Богом. Такие души могут преть радостно продолжать свой путь, потому что они имеют мир, который пребывает вечно. Этот мир с Богом, это мир Божий, которого мир не может дать, не может и взять. Идем ли мы с этим миром к вечной жизни? Если нет, то мы можем получить его у нашего небесного Елисея, то есть у Христа, который оставил его для всех, как наследие для спасения. Иоанна 14 глава, 27 стих. И в заключение снова цитирую стихи из гимна: «Я болен был проказой, на дне во рву лежал, и тяжкою заразой я ближним угрожал. От недуга бежали родные и друзья, вдали от них в печали страдал и плакал я. Но кто-то неизвестный мне крикнул издали: великий врач небесный пришел к сынам земли. И я собрал все силы, на голос побежал, к как мертвый из могилы, я перед ним предстал. Сказал ему несмело: захочешь, можешь ты. Хочу, будь чист всецело, был голос доброты. Моя проказа спала, и будто я воскрес, и в сердце засияла хвала Творцу небес. Аминь.